уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Андрей Калядин. Он политолог и член правления Российской ассоциации политических консультантов. Андрей Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир можно писать через смс-портал, через телеграм можно звонить 7373948. И вот я вас как политолога хочу спросить, а вы еще можете, как политолог или политический консультант, анализировать, к примеру, результаты выборов в Усть-Илимске? Или это уже вообще не политика?
Не, ну как политика, все взаимоотношения между обществом и государством, это так или иначе является политика. Даже если, значит, они такое постоянное непрекращающееся объятие. В нашем случае объятие не всегда. Вот показатель один из того, что произошло в Усть-Илимске. Кстати, я не считаю, что это какие-то провалы нынешней системы власти. Я за Иркутском наблюдаю очень давно, еще начиная работать в администрации президента 8-го.
Сложный район, судя по всему.
Вот в 2008 году, когда начинали работать, уже тогда коммунисты выигрывали и в Усть-Илимске, и в Ангарске, и в Братске, и в самом Иркутске выиграли потом. И в результате губернатором стал коммунист. И по сути своей, я думаю, что вот то самое желание, включив то, что сейчас называется межэлитными договоренностями, когда накануне выборов садятся некие политические операторы на территории и договариваются, кого куда пустить, кто будет участвовать в выборах, кто нет. Значит, кому-то дают откупные для того, чтобы они не участвовали в данных выборах или просто запрещают участвовать в выборах. И в результате вырисовывается некая картина будущего политического мира. Вот здесь тоже произошло нечто подобное. Я не знаю, получил ли что-то за это КПРФ, то, что не стал выдвигать на данной территории своего кандидата.
Вы полагаете, что вот победа этой, как ее называют, домохозяйки, хотя она может быть действительно в данный момент домохозяйка, да. Но она вообще-то политический деятель, да. Учитывая, как много она баллотировалась, во всяком случае, за свои 28 лет. Так вот, эта победа, это не результат внезапного поведения избирателей?
Нет, это результат исключительно. Одна из основных причин: коммуниста не пустили на данных выборах, либо он отказался сам, получив какие-то преференции, но при этом он призвал голосовать за кандидата от ЛДПР. И в результате сработало несколько факторов. Один фактор это протестная активность, которая сейчас наблюдается во многих территориях, и люди готовы голосовать за кого угодно, кроме партии власти. Поддержка коммунистов, которые всегда были очень сильны на данной территории, причем на всех выборах и во всех итерациях власти. Ну и, третье, то, что сама молодая, симпатичная, хоть она вроде бы и говорила, что, мол, вы можете за меня даже и не голосовать, но что значит не голосовать? Она участвует в этих выборах, ее знают, за нее проголосовали, 43% она набрала, и это хороший процент.
Ну вот это как должны расценивать, к примеру, в «Единой России»?
В «Единой России» это поражение, ну как сказать, как может расценивать итоги боя боксер, который попал в нокаут или нокдаун и технически проиграл? Не радуясь.
Не, ну подождите, но против даже не боксер выступал.
Но суть не в этом. Суть в том, что, значит, в любом случае, прежде чем проводить нормальную выборную кампанию, нужно взвешивать возможности, проводить социологические исследования, смотреть перетоки голосов, смотреть, что будет, если снять коммуниста, вот это то, что называется перетоком, куда уйдут эти голоса, кому это все можно продиагностировать заранее, можно провести соответствующие исследования и понять, как действовать дальше. Либо это не было сделано, либо люди просто не знали о том, что так можно делать и что политическая борьба ведется так.
Если люди теперь узнали, а, судя по всему, люди начинают узнавать, мы знаем, что было с выборами в 4, как минимум, регионах в прошлом году, и вот теперь первые же выборы показывают примерно такое же поведение избирателей.
Ну, в самом деле, я вам могу сказать, что в Иркутске всегда было так.
Это мы понимаем.
Да, это не некое отличие от правил, и мы не можем проводить параллель между тем, что происходило в Хакасии и в Иркутске. В Иркутске 10 лет назад было так же, 12 лет назад было так же. Это ментальность, такая, это нечто, что, ну, вообще-то надо было бы там всерьез изучать местный менталитет, понимать, почему люди так реагируют на власть и почему они так поддерживают коммунистов. И если уж вам не нравятся коммунисты, хотя я не пойму, почему они не нравятся, это парламентская партия, это партия, которая поддерживает большинство решений президента, это партия, которая легитимна, она Минюстом утверждена, и, соответственно, она входит, она вторая по влиянию на общество партии.
Не может быть, в этом ответ? Она вторая?
Ну, тем не менее, надо, если даже бороться с партией, нужно бороться квалифицированно и профессионально. Нужно наносить ущерб своим конкурентам так, чтобы не привлекать на их сторону электорат. А когда ущерб наносится таким образом, что каждый год вдвое увеличивается количество желающих проголосовать за коммунистов, ну, может быть, не профессионалы наносят ущерб, может быть, это не, как-то не так строится, я думаю, что вообще в Иркутске надо было изучить бы феномен Иркутска, продумать некую программу и в рамках этой программы, значит, расставлять некие акценты для того, чтобы менять ментальность иркутян, если есть внутреннее желание это сделать. Но, по сути, я ничего не вижу страшного, если будет разнотравье мнений. Если в Иркутске будут коммунисты превалировать, во Владимире ЛДПР, в Москве олигархи.
Это вот. Тоже такая партия?
Ну, я просто говорю о том, что Москва, она над партиями, над страной, 80% капиталов, которые так или иначе проходят через Москву, вы сами понимаете, что это особая конгломерация,
ну, страна в стране. Раз уж вы про Москву сказали, вот по результатам выборов в Усть-Илимске, или вот в других регионах, где выборы были в 2018 году, вы бы стали ожидать каких-то, ну, новаций в поведении избирателей на выборах в Мосгордуму?
Вы знаете, все зависит от того, каким образом будет выстраиваться система выборов в Мосгордуму. Если по старому, старой традиции, да, а в этой традиции, которая была при прежнем руководстве внутриполитическом блоке, мы нашим двором пошли и проголосовали за Дергилева на выборах в мэра, да, и оказалось, что на нашем участке не голосовал ни один человек вообще. То есть ни одного голоса за Дергилева не было отдано. Поэтому все равно, как голосуют за, по крайней мере, тогда было, все равно, как голосуют люди. Как говорил Самоса-младший, вы выиграли выборы, я выиграл подсчет голосов, да, то есть, если это будет происходить так, как сейчас требует внутриполитический блок Кремля, как требует Кириенко, по-честному, электорально и так далее, то тогда могут быть сюрпризы, неожиданные сюрпризы.
Но эти сюрпризы возникают, как, вот вы упоминаете какую-то конкретную фамилию конкретного кандидата, ведь обычно принято говорить, вот если бы за этого кандидата пришли не только вы всем своим двором, а, скажем, половина района вдруг взяли, вот это же не могли бы не посчитать?
Ну, вы знаете, ситуация такова, что не важно, сколько у вас сперли. Это в любом случае воровство.
Но в принципе, мол, спереть совсем много не получится.
Ну, в самом деле, вы понимаете, что я не говорю про Москву, я говорю про некоторые территории, которые называются электоральными султанатами. Там можно голосовать за кого угодно, как угодно, но это все считается в конце, в итоговом протоколе ставятся соответствующие цифры. Слава богу, от этого отказались, слава богу, потому что это разрушает политическую систему. И то, что сейчас власть настаивает на том, чтобы выборы были электоральные, несмотря на то, что это оборачивается для них часто большими проблемами, и не было бы этих четырех территорий в прошлом году, если бы были выборы аппаратными.
Ну да.
На данной территории собрали бы итоговые протоколы, написали бы нужные цифры, и все равно, как за что это, проголосовал народ.
Это как раз следующий вопрос. Да. Когда вот получаются такие результаты, как с этой... Я не знаю, у меня рот не поворачивается, язык не поворачивается называть ее домохозяйкой, она все-таки политический деятель, но все равно неожиданный результат в выборах в Усть-Илимске или вот предыдущие. А почему тогда их признали такие? Они не могли не признать?
Ну, они честные выборы были. Они же честные выборы были.
Вот,
Но вот понимаете, в чем дело? Я считаю, что необходимо менять не только ментальность выборов, когда, ну, простите, в большей части в выборах участвуют те организации и те партии, которые согласованы Минюстом. Другие не могут участвовать. Минюст проверяет партии и на соответствие Конституции. Значит, эти партии конституционные. Значит, какая вам разница, кто выигрывает эти выборы, они все конституционные, эти партии. Да дайте им возможность выигрывать и существовать в плоскости политического пространства. Пусть будет разнотравье. Почему обязательно Единая Россия должна в обязательном порядке выигрывать?
Ну, потому что так более эффективно работает политическая система.
С чего вы взяли, что она эффективно работает? Канализации протеста не происходит. Люди должны либо быть на стороне Единой России, будем сказать, не Единой России, а партии, которая выигрывает, так скажем. Потому что это может быть Единая Россия, это может быть Пупкина компания, это может быть что угодно, да, но если она выигрывает постоянно, то либо ты на ее стороне, либо ты нигде. У тебя нет возможности проявить свою инициативу, оценить отрицательно некие действия власти. Я в тысячный раз приведу пример, когда проигрывает партия в какой-нибудь Великобритании, да, и не имеет возможности сформировать кабинет, ее назначает королева оппозиции Ее Величества и начинает платить ей деньги. За что? За то, чтобы она критиковала действующую власть, ту партию, которая выиграла, тот кабинет, который сформирован. А для чего критиковала? Не для того, чтобы развалить страну, а для того, чтобы она действовала, выигравшая партия, более эффективно, не воровала, не мухлевала. Смотрите, и не вела себя неадекватно.
Но как только мы вернемся к тем же, вот, допустим, те же усть-илимские результаты, да? Там 43, по-моему.
Да, 43%.
У домохозяйки из ЛДПР, у представителей Единой России 37. Если мы, к примеру, будем раскладывать голоса, то, ну вот в парламенте любом, 43 на 37, это значит две примерно равные силы. Значит, очень многие решения будут проходить намного медленнее, чем сейчас. Может быть, это болезненно для системы?
Вы знаете, конечно, можно... А зачем тогда? Давайте откажемся от партии. Давайте будет президент.
Это, кстати, очень много вопросов
вот
на эту тему.
Вот президент, и он будет говорить. Значит, красим забор в Усть-Илимске. И забор красит в Усть-Илимске. Значит, не увидел он этот забор из Москвы, не покрасили этот
прямой
забор.
Прямой эфир будет где-нибудь?
Будет прямой эфир, 3 миллиона с чем-то вопросов к нему, и он несет ответственность за все. Любой экономический кризис, кто несет ответственность за все? Президент.
Ну да.
Народ ни при чем. Мы вас, это вот как вы избрали, давайте ухаживайте за нами.
Так это вот вы сейчас описываете картину, которая складывается вот, у нас
о
здесь.
О чем я говорю. Сейчас эту картину пытаются поменять, но не до конца доводят этот, а дают возможность выбираться и участвовать в выборах другим партиям. Но когда они выигрывают, почему-то говорят, ах, какой ужас, выиграли коммунисты или выиграли ЛДПР. Все. Ну какой ужас, это партийная партия, значит, парламентская, это партия, которая входит в блок основных партий Российской Федерации, она конституционна. Если она не конституционна, закрываете ее. Значит, сажаете негодяев, которые нарушают Конституцию, или там принимаете к ним меры. А если нет, то дайте возможность участвовать в политическом процессе. Выиграли? Прекрасно, отлично. Пускай эта дама занимается сейчас городским хозяйством.
Тогда следующий вопрос от 321-го. Раз уж вы говорите о системных партиях. А вы их серьезно разделяете, спрашивает он?
Я всегда говорил, что у нас одна партия, ЕРКПРФ, ЛДПР, ССР, одним словом. Именно поэтому меня еще сильнее удивляет, почему какие-то переживания по поводу того, как, что у вас рука выиграла выборы у левой и у правой. Ну и что, у вас один организм в данный момент. Но вот это тоже очень плохо. Я считаю, что должно быть разнотравье мнений политических, и это должны быть конкурирующие между
собой.
Но
такое разнотравье, говорят, у нас было в 90-е, а их принято теперь считать лихими.
Ну, я с громадной грустью вспоминаю об этой территории. Ну, я, во-первых, помоложе был в это время. Тогда была и трава зеленее, и девки краше, да, и реагировали на меня немножко по-другому, да. Но в этом я все равно считаю, что конкуренция политическая – это как конкуренция экономическая. Она дает возможность становиться лучше и партиям, и людям, и политикам, опираясь на мнение народа, на мнение электората, которое за него голосует, не делать гадости, учитывать их внимание людей к себе, иначе их не переизберут просто-напросто. А это меняет и страну тоже. Как и конкуренция экономическая, которая снижает цены и повышает качество услуг и товаров, так и политическая конкуренция. Это обязательное условие развития общества.
Но конкуренция политическая и конкуренция экономическая, как кажется, это вообще связано.
Абсолютно связанные. Я скажу больше.
Нет одного, нет другого.
Я скажу больше. Экономическая конкуренция приводит обязательно к политической конкуренции, потому что любая финансово-промышленная группа в определенной степени своего развития упирается в необходимость участвовать во властных процессах.
И тогда следующий вопрос. Вот Артем пишет. Смотрите. Значит, Навальный. Он был несистемный. на выборах мэра Москвы. По сути, получается, то есть Собянина он не победил, но всех остальных он победил вместе взятым.
Да.
Теперь вот домохозяйка из ЛДПР, люди, скорее всего, голосовали не за ЛДПР, а вот голосовали за какую-то другую, отличную от того, кого им навязывают. Так вот, получается, партии становятся у нас архаикой. Это действительно так? Этот процесс есть?
Вы знаете, не так. Партии у нас становятся, продолжают быть ничем. Вот так, так вот точнее. Это некая, некий способ легитимизации исполнительной власти своих решений. Она выходит и говорит, мы хотим принять пенсионную реформу. Подчеркиваю, ту, которую провели во всем мире. Мы одни из последних пришли к пенсионной реформе. Власть вместо того, чтобы готовить эту пенсионную реформу, убеждать в этом людей, запускать этот процесс, ставит за собой партии, да, и говорит, вот давайте радуйтесь все, что мы вот решили провести вот такое непопулярное действие.
Не подходит, потому что компартия выступает против.
В данном случае единственная партия, которая выступила против, это была КПРФ, и набрала, втрое увеличила количество своих избирателей. Это исключение из правил. Все остальные вещи, которые так или иначе происходят, партия КПРФ либо молчит, либо одобряет.
То есть она вроде как показывает себя реальной причем, партией,
да,
но потом перестает.
Периодически, когда она понимает, что крайне выгодна капитализация, значит, своего партийного влияния на общество, они делают таким образом.
Вот про капитализацию следующий тогда вопрос. История с Грудининым, Государственной Думой, КПРФ и Центральной избирательной комиссией. Как вот политолог смотрит на эту историю? Что это было? Это была попытка провокации? Тогда с чьей стороны?
Вы знаете, это сложная история. Я думаю, что в основе своей, конечно, наверное, существует какой-то конфликт, который мы с вами не видим и не знаем. Потому что, по большому счету, несмотря на то, что вот это вот делалось как-то очень коряво на место великого Алферова, да, который, значит, всю жизнь трудился во благо этой страны без серебряника и, значит, невероятной работоспособности человека, направляют Грудинина, который, по сути своей, какой он коммунист, он капиталист, да, с...
Ну, целым, совсем недавно был в «Единой России».
С целым, да, флёром всяких самых различных историй, офшоров, этого развода совершенно дикого, да, который сейчас через офшорные счета с счетами зарубежными и так далее. То есть это некий человек-скандал, который на протяжении последнего времени вызывал массу всяких шумных историй в публичном пространстве. Но если вот это вот отложить в сторону, вниз спустить, да, то вот я, смотря на Грудинина, не вижу в нем никакой угрозы для общества. Вот совершенно не вижу. У него столько негатива за ним, столько всяких странных историй и столько всяких неполитических действий за рамками коммунистической организации, что мне кажется, что он не сможет набрать тот самое влияние на общество.
Но, у вас есть объяснение, ну, может быть, попытка объяснения, почему коммунисты? Неужели они не понимают, что у него такой бэк?
У меня есть
объяснение. Он не объяснение. В очереди, его ставят вне очереди.
У меня есть объяснение. Я считаю, что коммунисты, как любая партия, хочет развиваться, хочет захватывать новые территории, бороться за власть, а для этого нужны финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы обеспечивают те члены партии, которые, значит, вот которых продвигают на определенные места, они за это расплачиваются кэшем, либо предоставляют какие-то свои ресурсные
базы. И они предполагали,
что
Центральная избирательная комиссия закроет глаза на это.
Ну, а закрывала, я думаю, что он не единственный человек. Там в 16-м году была история тоже с офшорами и с каким-то из коммунистов, которые, значит, примерно так же себя вел. И там есть определенный костяк коммунистов-капиталистов, которые, по сути своей, понимая рейтинги партии коммунистической и понимая, что на этой волне можно войти в Думу и самые различные организации, они финансируют коммунистическую партию и на этом и таким образом вкладывают финансы в собственную политическую судьбу.
И на этой истории с Грудининым коммунисты еще подняли себе рейтинг.
Я думаю, что нет, наверное, они не подняли рейтинг, потому что, ну, понятно, что история совсем странная, да, и какой же он коммунист тут. Но ситуация такова, что они, по крайней мере, пытались на этом получить дополнительные ресурсы, и вполне возможно, что получили.
Можно ли говорить о том, что политическое влияние Зюганова растет в последнее время? Вместе с этими рейтингами?
Вы знаете, вместе с рейтингами бесспорно растет, потому что за последние годы, я же говорю, человеческая капитализация партии увеличилась примерно в 3 раза, с 7% там до 20-21%. Поэтому, конечно же, капитализация происходит и для Зюганова тоже, потому что он лидер этой партии. Но что касается личной его истории, не знаю, мне кажется, он как вся наша политика, да, то есть кто же его посадит, он памятник, да, и вот он памятник, он уже сколько лет уже на нашем политическом...
Хорошо, то же самое можно говорить про памятник и про Жириновского, получается? Жириновский ведь у него вообще, тоже тут
Жириновский
пара успехов.
Вообще партия, я бы его назвал партией Жириновского, да, кто более матери истории ценен, значит, мы говорим партии, подразумеваем Жириновский, мы говорим Жириновский, подразумеваем партия. ЛДПР вообще исключительно монопартия, основанная на талантах его руководителя.
И все-таки вот... Когда они начинают выигрывать, когда их люди начинают выигрывать выборы, они обретают новый политический вес, когда они идут в кабинеты вести определенные переговоры, mm-hmm. или нет?
Ну, вы понимаете, у нас система управления страной сейчас не нуждается, по сути своей. Ей все равно, есть ЛДПР или КПРФ в данный момент в пакете тех самых партий, которые споют за спиной, да, в одобрении этих или иных действий, или нету. Ситуация такова, что, по сути, все институты гражданского общества, все партии, религиозные организации, все более-менее деятельные сферы политической жизни, они так или иначе ориентированы на вертикаль власти президентской. И поэтому, если вдруг в какой-то момент партия коммунистов, значит, встает в позу и начинает осуждать какие-то действия, всегда найдутся механизмы для того, чтобы поставить их на место и встроить в ту самую систему, которая сложилась, систему власти современная. В этом есть свои плюсы, о чем вы говорили, все убыстряется, процесс убыстряется, но есть свои минусы, потому что не учитывается никоим образом общество и реакция общества на все происходящие события. Пока существует тот самый условный договор, когда общество живет прекрасно, у нее есть что есть и на что гулять, да, финансовые ресурсы на это. Общество готово закрывать и на непопулярные решения, и на действия партий. Как только происходят некие кризисы, а наш мир состоит всегда из кризисов, экономические кризисы и политические, мир развивается по спирали, тогда появляется необходимость в свободных партиях, в лидерах общественного мнения, в свободной политике, в свободных политиках, способных харизматично выступить и поддержать то или иное решение, а этого сейчас нет.
Ну, смотрите, я возвращаюсь к Анне Щекиной, которая выиграла выборы в Усть-Илимске, которая берет себе в заместители человека, который руководил Усть-Илимском все 90-е годы, и которого не допустили до этих выборов, про которую мы узнаем, что она была помощником депутата Государственной Думы Андрея Лугового, то есть, ну, не совсем домохозяйка, ну, как да, и предполагалось. Да. Нас ждут новые 90-е?
Нет, нас не ждут новые 90-е. Я все-таки думаю, что наша доблестная, глубоко уважаемая мною власть все-таки обратит внимание на внутриполитические проблемы, которые сейчас назревают, и предпримет те самые реформы, которые позволят этой власти сохраниться. Потому что возвращение демократических процедур в нашу жизнь прежде всего важно не вам, не мне, а власти.
Потому нам-то это не важно, получается, из последних...
В самом деле и важно тоже. Когда человек на определенном этапе чувствует то, что от него что-то зависит, ну, хотя бы на первых этапах выборной кампании, то есть они могут голосовать за мэров, за губернаторов, и в зависимости от их голосов либо избираются люди, либо не избираются, с нами начинают считаться в этот момент. Но при этом политический класс, который сейчас очень небольшой, и губернаторы не входят в этот политический класс, и министры не входят в этот политический класс, он защищен. Он защищен тем, что у него назначение и выборы конкретных персон на территориях, ответственность за это разделена. За это не только президент несет ответственность, за то, что в Усть-Илимске появилась вот такая вот девушка, да, а и народ несет ответственность, он ее избрал. Если она будет талантливая, она очень хорошее решение приняла. Кстати, сейчас она пригласила профессионала. А если бы она сама начала разруливать эту ситуацию и провалилась бы в работе, то всем можно было бы сказать: люди, ну вы же сами за ее избирали.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама. Мы потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 26 марта. Меня зовут Юрий Буткин. С нами политолог и член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Калядин. 7373948. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Теперь про соседние государства. Правда, вот давайте сначала про нашего человека. Бабич вскрыл белорусский гнойник. Бабич назвал крымский сценарий для Белоруссии циничной провокацией. Пресс-секретарь, посол России в Беларуси Михаил Бабич дал пресс-конференцию в связи с пятилетием Крыма, и надо сказать, что она наделала очень много шума.
Да-да-да.
Вот как это можно понимать? Вы Он знаете, ведь туда вроде как договариваться
приехал. Вы знаете, в самом деле, наверное, все-таки изначально было понятно, что Михаила Бабича прислать туда в качестве молчащей куклы, приходящей на, приемы и кушающей со столиков всякую белорусскую снеть, так думать не мог никто, потому что, зная Михаила Бабича, который всегда вмешивался все процессы и никогда не молчал, было совершенно понятно, что Бабич будет участвовать в самых различных политических процессах, в том числе и, на уровне самых различных СМИ, журналистов.
Но то были процессы внутри страны, а здесь, получается, он как бы дипломат и поведение какое-то необычное.
Да, вы знаете, я с интересом наблюдаю иногда за какими-то высказываниями, что, мол, Бабичу поручили... именно так себя вести, соответственно, высказывать свои мнения по поводу внешней политики Беларуси.
Ну, то есть он как бы не посол России, а полпред России.
Да, полпред. Никто Бабичу не поручал. Бабич по сути своей такой. Бабич по сути своей не может наполовину работать над каким-то проектом. Он, если погружается в какой-то проект, то погружается туда весь целиком, словами, делами, энергией, всем-всем-всем абсолютно. То есть, если бы нужно было направить человека, который бы молчал и совсем соглашался, выслушивал очередные нападки в кризисных ситуациях на Россию, батьки, да, и, соответственно, отмалчивался, а потом шли бы опять на какие-то... Нет, Бабич...
У нас уже был один политически активный посол. Его звали Виктор Степанович Черномырдин. И он был послом в Киеве.
Да.
Где теперь Киев? Вот не будет ли того же самого с Минском?
Вы знаете, ситуация такова, что я, наверное, не стал бы считать основой украинского Майдана Черномырдина.
Ну, конечно, он не основа.
Да, и я бы даже не стал говорить, что из-за него все в Украине произошло. Все-таки произошло из-за невероятной коррупции, невероятной развала внутреннего в тех событиях, катастрофа, которые происходили и в политической, и экономической жизни Украины на протяжении очень долгого времени. Поэтому и сравнить это с тем, что происходит в Белоруссии, я бы не стал, потому что Белоруссия даже внешне отличается от той Украины и того Киева.
Она ведь внешне отличается и от той Белоруссии, которая была пару лет назад, во всяком случае, с точки зрения поведения того же Лукашенко.
Ну, вы знаете, все равно Лукашенко, у него не было никогда задачи хапнуть и сбежать. Он, это ему человек, некуда. Да, и не только некуда, да, а может быть и потому, что некуда, тогда он вынужден работать на свою страну по-своему. Я понимаю, что, наверное, с демократических точек зрения, наверное, можно его осудить и сказать, что он неправильно это делает, правильно делать, как Трамп. Ну, или кто-то еще. Да, но у него свое видение преобразований в стране, и он этих преобразований достиг. Возможно, значит, иногда в ущерб другим, да, то есть там Россия, та же самая, страшно обижалась, когда она, значит, предприняла определенные антисанкционные действия, значит, и вдруг, запретив определенное количество товаров закупать у наших ближайших империалистических союзников, и вдруг, значит, пошли устрицы из Белоруссии, значит, хамон из Белоруссии и все остальное, то есть он всегда использовал возможности, открывающиеся для него, для того, чтобы в его стране было немного лучше. Да, в ущерб нам иногда, да, в ущерб...
Но теперь приезжает Бабич, при этом... который достаточно жестко высказывается. Да. Параллельно здесь запускаются слухи, что чуть ли не Белоруссию рассматривают как вариант для того, чтобы Путину дальше, дольше оставаться у власти в конституционном смысле. Это ведь все, скорее всего, испугает батьку.
Ну, я думаю, что все-таки вряд ли сейчас батьку что-то испугает. Он достаточно жестко руководит своей территорией. И по-прежнему все политические силы ему подчинены, но просто, наверное, Бабич, находясь на данной территории, и те люди, которые его туда посылали, я думаю, что они не строили иллюзии, что он будет молчать. Бабич считает, что в определенных случаях, при том, что Россия делает для Белоруссии, батька не совсем, скажем так, пиететно относится к России и не слишком ей благодарен за то, что газ туда идет со сниженным ценам.
Ну, Бабич объяснил, а я не Ванька-встанька. Я да, сюда, то есть они понимали, что приедут человек, который это... будет все время что-то там ворошить.
Я думаю, что это в любом случае болезнь роста. Она не приведет к Майдану в Белоруссии, так как.
А батька от нас не отвернется в любом случае.
Я думаю, что у него не так много шансов. Он будет отстаивать собственную линию, он будет играть и на национальных особенностях всяких, и на желание, вернее, не желание, на угрозах, что они уйдут на Запад и будут работать с ним, но Запад понимает тоже, что батька, значит, может стать и для них некоторой проблемой, да, поэтому это просто в настоящий момент история становится, выходит из-под ковра на поле пресс-конференций, каких-то жестких заявлений
в отношении. Да, белорусские министры тоже хорошо,
да,
в общем.
Да, приложили и Бабича, а Бабич приложил их. Я думаю, что сейчас эта проблема уйдет. Она уйдет, как только к Бабичу перестанут относиться как к манекену, исполняющему функции посла. А, значит, сам Бабич, то есть к нему начнут относиться как к полномочному представителю нашей страны. То есть
он просто показывает себя.
Он показывает себя, он показывает,
примите, что он... Примите меня таким.
Да, он не манекен, он человек, который участвует на внутриполитические процессы, да, и не Ванька-встанька.
А, скажите, а когда Лукашенко-младший станет руководить Сенатом Беларуси?
Ну, я думаю, что, наверное...
Ну, Николя, у него же старший есть.
Ближе, наверное, к принятию решений о том, что батька станет гуру, значит, нации, и, соответственно...
Как там это по-белорусски называется, мы не знаем. Теперь многие говорят, что следующий, кто в этой очереди, в очереди, из которой вышел Назарбаев, как раз Лукашенко, что-то подобное будет с вашей точки зрения?
Я думаю, что это было бы разумно для сохранения статуса КВО политического класса на территории, потому что любой другой расклад по старой советской традиции приведет к тому, что на костях предыдущего руководителя активно спляшут последующие руководители. Ну, так уж у нас получается. Вот давайте посмотрим в прошлое. Горбачев у нас сволочь и гад, Ельцин у нас негодяй, все остальные вообще подонки, да, то есть у нас каждый последующий руководитель, значит, сначала восхваляется, его целуют в разные места, а потом пытаются уничтожить. Это плохо. Потому что мы должны воспринимать историю такой, какой она есть.
А хорошо, нельзя попробовать?
Но попробовать это все-таки с воспитанием, с политической культурой приходит, да, и с... Хотя мне, по крайней мере, вот сегодня, кстати, 19 лет назад Путин впервые выиграл выборы и избрался президентом.
2000 год.
Вот мне, я считаю, что одно из его достоинств, при том, что, значит, у нас непростая ситуация, и у нас то фильмы у нас вражескими оказываются, то, значит, на каких-то оппонентов начинают зеленкой или мочой плескать и так далее, то у нас неспокойная ситуация внутриполитической жизни, но при этом мы никогда не перешли через ту самую грань, когда появились гулаги, когда начали уничтожать инакомыслящих, и когда позволено было сплясать на костях предыдущих руководителей.
Ну, вот, кстати, Дмитрий вам пишет, вы говорите, Путин-то про Ельцина гада ни разу не говорил.
Вот больше того,
Ельцин центр поставил.
О чем и речь?
Так, скажите, а вот эта вот история с Назарбаевым, что это было?
Это то, что сейчас принято называть трансфер власти.
Я устал, но не ухожу.
Не так. Вот смотрите, я абсолютно убежден, что Назарбаев не будет и не хочет управлять уже государством. Он науправлялся за эти годы. Но при этом существует политический класс, который является основным распорядителем финансов, власти, ресурсов, денег и всего остального. Он небольшой, этот политический класс. Но когда сейчас придет новый руководитель страны, он на протяжении некоторого времени не будет обладать тем самым влиянием на общество, на силовиков, на электорат, на всех, как обладал Назарбаев. И после Путина не будет обладать, и после Лукашенко не будет обладать следующий руководитель таким же влиянием. Это дает возможность другим представителям элит попытаться все-таки поучаствовать в переделе власти, в переделе собственности, в переделе ресурсного влияния на ресурсы, и может вспыхнуть хороший междоусобчик, причем не с внешней...
Почему без дочки вот с этим нельзя побороться?
Я думаю, что это какая-то местная ментальность, потому что, ну вот, Путин обходится без того, чтобы дочек ставить в руководство страной.
Так он единственный, кто обходится, все остальные как раз работают именно в этом стиле.
Вот это, наверное, все-таки та самая стилистика, да, скиф и мы, да, азиат и мы, да, когда делают ставку, когда доверяют только самым близким, да, своим детям и считают, что это сохранит некоторое влияние на общество. Я думаю, что это временное явление, когда Назарбаев может выступать неким арбитром и помогать в сложные периоды своим влиянием и своим весом новому президенту страны. А новый президент постепенно обретет то самое влияние, которое есть у Назарбаева. И помните, как в 2003 году произошло с Ельцином? Ельцин исчез отсюда.
Ну да, потом потихоньку исчезнет дочка, потом потихоньку будут переименовывать улицы.
Точно. Ну, я не уверен, что, значит, это будет так, но, возможно, и так тоже.
Но, в принципе, ведь Назарбаев жив. Назарбаев, который переименовывал все улицы Ленина.
Да.
Ну, при нем, во всяком случае, принимались такие решения. Смотрит на то, как теперь эти же улицы начинают носить его имя. Вот как это можно понять?
Вы знаете, это можно по-разному понять, начиная от того, что с возрастом люди начинают смотреть на все окружающее бытие по-другому. Особенно, когда тебе начинают петь дифирамбы и поют в течение 20 лет, и пытаются поцеловать пыль под твоими ногами, то ты периодически, это даже не внутренняя гордость и необходимость в этом. Ну, а чем бы народ не тешился, лишь бы, чем бы власть не тешилась, тем бы, лишь бы не плакала.
То есть все-таки какое-то количество лет у власти и не больше. Иначе будешь улицы переименовывать.
Я думаю, что так. Потому что иначе появляется внутреннее чувство, что без тебя земля погибнет, да? И это чувство нужно периодически в себе корректировать в любом случае.
По поводу новой фигуры, как предполагают, которая засветит на политическом небосклоне Украины через несколько дней, вы тоже думаете, что Зеленский выиграет?
Ну, я не исключаю этого, он забавный парень, и у него очень интересная сама компания, которую он ведет, он ее строит как политическое шоу, яркое, незаурядное, потом он...
Но его выбор будет выбором мэра Усть-Илимска таким же?
Вы знаете, наверное, отчасти да, потому что и в Украине люди устали от, значит, некого политического хаоса, выстраивания... выбором между худшими, еще более худшими решениями. Я вообще к украинским событиям, которые вот с 2014 года, отношусь как к своей личной трагедии. У меня нет там родственников, я сам не украинец, я русский, но я всегда считал белорусов и украинцев русскими, не хочу их обидеть ни в коем случае, единой нацией. То есть я не отличал русских от украинцев от русских, у белорусов тоже. Я считал, что это единая нация, единая общность людей, которая, значит, на протяжении тысячелетия существовала совместно. И поэтому те события, которые там происходят, они мне доставляют, ну, часто просто физическую боль, и я стараюсь вообще не вмешиваться в те процедуры, которые там происходят, не разбираться в этом, не осуждать людей, не обсуждать то, что там происходит, потому что для меня это больно, как когда говоришь о своей матери или как говоришь о своем отце. Ну, я думаю, что там действительно тяжелое противостояние, которое в последнее время происходило и с Россией, и внутренние битвы, они же все равно были около олигархические битвы, это система выстраивающейся демократии. Там действительно есть демократические принципы развития общества, что и позволяет выиграть, собственно говоря, Зеленскому, да, мы же предполагаем, что он может выиграть, да, и это говорит о том, что там есть принципы, которые, значит, не по принципам само выборы происходят, да, когда последний итоговый протокол подписывается, а есть предпосылки к тому, что может выиграть актер, комик, значит, продюсер и человек, который далек от политики, но тем не менее, может повести за собой электорат.
Но смотрите, там есть политическая конкуренция. Ну, принято так говорить. Да. Там есть экономическая конкуренция. Во всяком случае, там есть разные олигархи, которые достаточно жестко борются между собой. А результат выборов такой же.
Ну, ситуация такова, что, наверное, общество должно... Вот это знаете, как с первичным рынком. Помните 90-е годы, значит, когда наши... У меня были друзья, которые были первыми секретарями горкома комсомола, инструкторами политотделов там, полков и так далее, которые стояли на рынке и торговали женскими трусами, пардон, да, или там мальвины были, как джинсы какие-то или что-то. То есть, как бы безудержный рынок привел к тому, что все вылетели на улицу и стали, значит, предоставлять услуги, торговать ширпотребом китайским и... Но постепенно из этой мутной рыночной жижи стали выкристаллизовываться средний бизнес, крупный бизнес. И, по сути, свои многие те люди, которые стояли, торговали трусами и чулками, потом вышли в серьезные олигархи, научившись правильно работать с деньгами, с потребительским спросом, с товарами и со всем остальным. Так и политика. Политика должна тоже развиваться, проходя через мутные и не совсем хорошо пахнущие периоды своего развития для того, чтобы становиться цивилизованной. Поэтому и наша сейчас попытка вернуться к электоральным выборам и попыткам избрать людей по-честному, а не на основе мухляжа и протоколов, те же самые события на Украине, они все равно приведут к тому, что будут вводиться цивилизованные принципы выборов, отбора людей, голосование за них. Так же, как и с рынком.
Получается, на Украине выборы честнее, там жестко не включают административный ресурс, а в России возможно победа несистемного кандидата, пишет Артем, как если бы Зеленский был несистемным кандидатом.
Вы знаете, наверное, сейчас невозможно, но невозможно не потому, что значит, выставь там условного Навального против условного Путина, и значит, Навальный его победит. Нет, просто у нас общество сейчас воспитано на единой вертикали власти и полном отсутствии харизматичных ярких политиков. У нас, по сути, свои два политика, которые более-менее яркие.
А это кто второй?
Путин и Жириновский.
А, Жириновский.
Жирину, конечно, он до сих пор является, но просто, когда он появляется на трибуне, это песня. А в любой другой стране мира на каждой территории существует десяток таких политиков.
И все-таки опять вопрос. Вы говорите, общество воспитано вертикалью власти. Или общество воспитало вертикаль власти?
Нет, воспитано вертикалью власти. Оно не воспитало вертикаль власти. Вертикаль власти выстраивалась...
То есть народ вторичен.
Выстраивалась из-за страха, думаю, 96-го года, когда начали собирать союзное государство, и изрядная часть территории отказались подписывать вообще документы о союзном государстве. Ведь пришлось изрядная часть территории... 18 территорий вообще не стали
обсуждать. Но были ли это отказы народа? Вот вопрос.
Вы знаете,
или местные
элиты? Это же никого не имеет... Никакое значение. Да, народ не имеет значения, когда Советский Союз распадался, до этого был значит, референдум, и люди проголосовали за сохранение Советского Союза. Это ничего, никакой роли не сыграло в итоге. Советский Союз распался. Поэтому в настоящий момент, я думаю, что все-таки возвращение вот к системе выборов честных, и я надеюсь, что доведут вот все-таки идею до того, что уберут эти все муниципальные фильтры, все эти системы, которые
и
все равно...
И мы понавыбираем себе.
Ну, сначала понавыбираем, да. Сначала понавыбираем. А потом постепенно начнем опять разбираться в тех людях, которые действительно будут настоящими менеджерами, настоящими управленцами на территории.
И опять придумаем муниципальный фильтр.
Ну,
и снова
вы знаете, я думаю, что если второй раз пойдем по тому же самому циклу, то приблизимся к тому же, когда общество начнет игнорировать власть, а это приводит либо к революционным преобразованиям, что всегда боком выходило для России, либо это просто нанесет ущерб суверенности нашего государства, оно развалится.
Попрошу вас надеть наушники 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Но все очень красиво рассказывает ваш собеседник, но все-таки выборы как проходили в таком формате, так и происходят сейчас. В частности, это было, есть такая информация, да, по Одинцовскому району, где сейчас произошло вероломное объединение в городской, преобразование в городской округ вместо района. А также сейчас вот депутат от коммунистической партии, я знаю точно, его тянули сначала, ну, человек с активной гражданской позицией, за соблюдение законов и всех прав, которые только у нас дает и декларирует Конституция и различные законы. Тянули его сначала от КПРФ, подал документы, отказ. Потом Яблоко тоже к себе сначала его взял, потом взяло. И все равно тоже отказ. Все партии созданы для того, чтобы просто зарабатывать, оказывается, деньги, с его слов, от одной главной партии.
Есть один активный кандидат, и вот видите, все его тянут и так далее. 847-й продолжает. На честных выборах в Кущевке Цапок бы победил, мы это должны понимать.
Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что существует всегда система отсева людей, которые связаны с криминалом. Я, когда в 2008 году работал в администрации президента, и мы тогда начали проводить вот этот самый отсев, том из 34 тысяч кандидатов, которые были выдвинуты по России, мы в тот момент где-то около 8 тысяч просто отсеяли по самым различным принципам, потому что они были так или иначе либо судимы, либо связаны с криминалом впрямую, и об этом говорили правоохранительные органы. У нас есть система согласования кандидатов, да, для того, чтобы... Есть законы, которые не позволяют преступникам и негодяям, значит, становиться, входить во власть. Но,
если бы вдруг они прошли, народ бы за них проголосовал. Ну, об этом пишет Артём.
Ситуация такова, что стокгольмский синдром, он действует и в семьях, и на выборах везде. Да, для этого общество просто от этого должно защищаться и защищаться законодательно.
Тогда про второго, вот про которого наш слушатель рассказывал, которому приходится искать вот в результате этих
фильтров. Вы знаете, это тоже некая такая... Например, на протяжении определенного количества лет была такая тенденция, люди, выигрывающие от других партий, потом вступали в Единую Россию.
Да.
В Единую Россию. Это тоже издержки того, что у нас должна быть только одна партия правящая, тогда проще этим управлять и так далее. Это неправильно. То есть невозможность разложить протест по различным направлениям деятельности, вернее, направлениям партийным приводит к тому, что этот протест просто идет против власти, и все. И готовы голосовать за кого угодно, хоть за кота.
7373948. Еще один вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вы там отметили, что вследствие невероятной коррупции произошли события на Украине. А вот скажите, а то, что руководство России в течение 20 лет из года в год практически финансировало и скармливало эту продажную украинскую верхушку, которая вот пришла к тому режиму, который мы наблюдаем, это что? Что по закрытым каналам?
Это что? Да, я прошу, потому что у нас 30 секунд осталось.
Ну, я могу сказать, это методика работы политиков в сфере геополитики всех стран мира. Таким же образом действуют американцы, таким же образом действуют англичане и любые другие цивилизованные государства. Они поддерживают режимы, которые, значит, их являются их сателлитами, в том числе закрывая глаза на многие беззакония, которые эти режимы творят.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.